Овертайм.
Овертайм. Когда мы были молоды. Об ушедшем времени и его приметах. О студенческой паре. Счастливые, беззаботные. Об учителях. Рассказывает Евгений Жаринов.
Овертайм.
Я Ольга Сирота. Здравствуйте. Новая тема в программе «Овертайм», когда мы были молоды. Сегодня о тех годах, о годах юности, молодости, ну, беззаботные или, наоборот, озабоченные, я пока не знаю, рассказывает человек, который нам поведал, что у Бетховена, оказывается, есть либидо. Человек, который назвал 100 книг, которые каждый образованный или считает себя образованным, просто обязан прочесть. Человек, который занимается переводами романов и сам пишет замечательные романы. Человек, благодаря фамилии которого появилось такое слово «жареномания». Вы только вдумайтесь, «жареномания», который ведет программу «Лабиринты» на радио «Орфей», мой коллега. Профессор Московского государственного лингвистического университета Евгений Жаринов. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, честно говоря, и не знал, что есть такая. Я без кокетства, «жареномания». Хорошо как звучит, так? Прямо в как стиле так? Венедикта Ерофеева. С иронией, самоиронией и прочее.
Ну, фамилия дает повод.
Не знаю, я просто не знал, что есть такая мания.
А то, что у вас поклонники, и даже в наших рядах.
Ну, это не, это как бы мания, это что-то совсем какое-то болезненное. Не хочу быть пророком, и вот это мне совсем, честно говоря, не нравится. Мне нравится общение на уровне диалога. Мои учителя, один из таких учителей, это Библер, например, на семинары, которого я бегал еще в студенческие годы. Он меня учил именно в диалоге. Только может развиваться мысль, она должна быть диалогична, а не монологична.
Коль уж вы сразу с учителей начали, где вы учились и когда это было, какие годы?
Школу я закончил в 71-м году. Это была знаменитая 7-я школа Октябрьского района. У меня был замечательный директор Аркадий Сергеевич Волков. Он был танкист, его шлем вытер все его волосы. Это был человек необычайной храбрости, смелости. Он создал у себя в школе математический класс. При этом опекал этих ребят, которых собирал по всей Москве, потому что по разнарядке в школу шли и дети уголовников. И в моем классе училась целая семья, такая потомственная уголовников по фамилии Левины. И они терроризировали этих ребят, интеллигентных. И вот Волков Аркадий Сергеевич лично их брал под свою опеку, забывая о всяких там приличиях или неприличиях, по-фронтовому давал в зубы здоровому Верзиле, который пытался, а сам он небольшого роста был, надо понять, подпрыгивая он это делал, чтобы тот отстал от мальчика, который потом станет славой этой школы, золотым медалистом и не единственным. Медалистов у нас было в школе полно.
И а вот вы были медалистом?
Нет, нет. Я был троечником. Я только учил то, что мне нравилось. У меня была 4 по литературе. Должны были 5 поставить. Ну, в силу того, что все остальные тройки, что ему 5-ку-то давать?
И несмотря на такое количество троек, да, после вот такой замечательной школы вы поступили...
В МАИ.
В МАИ.
Да, ну, мама хотела, чтобы я стал инженером авиационным. Я любил собирать немецкие модели. Она решила, что я люблю, так сказать, это в реальности. Но это было просто детское увлечение. И она наняла репетитора по физике и математике. И я поступил в МАИ, проучился там 2 года, и не жалею об этом. А потом, когда начались сопромат, чертеж, вот эта вот вся ерунда, то я решил, нет, это не мое. У меня был повод, потому что у меня была 2 по истории партии. И они сказали, ну что вы, с таким хвостом у нас люди годами учатся. Мы все сделаем, чтобы у вас была 3. Я говорю, нет, я честный человек, хвост есть хвост. 2 по истории партии. Это стыдно. Я пишу заявление и ухожу от вас. И ушел в такое, знаете, в свободное плавание. Стал готовиться на филфак. И через 1.5 тяжелыми такими вот подготовками, усилиями Ну, я за эти полтора года, по сути дела, прочитал всю русскую классику. Я работал в институте, который давал бронь от армии. А он находился в другом конце Москвы. Я жил в метро станции Университета, а институт мой находился Сокол. И я вот ехал до этого Сокола как можно дольше, а выезжал как можно раньше. Вставал чуть ли не в 6 или 5:30. Я брал, так сказать, с собой книгу потолще, и чтобы вот за эти час-полтора я прочитал бы какую-то большую часть.
А филфак тогда был уже престижным? Университет был закрытым?
Я поступал не в университет. Он был очень престижным. Он был очень блатным. Мне моя учительница сказала так: иди в педагогический имени Ленина МГПИ, там прекрасный филфак, не хуже, чем в МГУ, и это действительно так. Я не жалею об этом выборе, потому что у нас там учителями были Алексей Федорович Лосев, да, великий русский философ.
Он там преподавал?
Да, 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 да. У нас преподавал зарубежную литературу целый год, читал лекции. Ученик Брюсова, Пуришев.
Вот это
Борис,
да,
Иванович. Была очень мощная лингвистическая школа. Мощная была кафедра, связанная со старославянским, с исторической грамматикой, с историей русского языка. Это были мощнейшие кафедры. К сожалению, сейчас от них ничего не осталось. Естественно, самая любимая моя – это кафедра зарубежной литературы. Там преподавала Михальская Нина Павловна, с которой мы потом были очень дружны. А она из Англии, куда она уехала еще в 60-е годы, привезла и начала впервые в истории отечественной филологии, еще в МГУ этого не было, разрабатывать модернизм английский. Она читала нам лекции по Джойсу, Улисс, она читала нам лекции по Элиоту, по Лоренсу. Кстати сказать, Элиоту, она лично с ним встречалась и подала ему 5 фунтов, потому что он к этому времени работал старостой церковного прихода. Она специально в Лондоне пошла в эту церковь и встретилась с ним, кинула ему на блюдо 5 фунтов и соврала, сказала: знаете, в России вас очень любят. На что он сказал: господи, и пошел дальше. Она, Нина Павловна Михальская, видела Битлз в Ливерпуле, когда они еще были никому не известны. Это был 61-й год.
Так она привела вам вот эту бациллу независимости.
Не только она, а Пуришев, который тихим голосом пересказывал нам тексты, которые никто не переводил, которые знал он лично. Поэтому внешне это была как бы педагогика, а изначально МПГУ назывался второй МГУ, потом его переименовали, и образовывали нас лучше, потому что когда мы встречались с нашими коллегами и студентами из МГУ на олимпиадах различных, мы побеждали их. Потому что у нас была подготовка сильнее и лингвистически, и энциклопедически сильнее. И я очень горд, что именно этот институт, что это моя альма-матер. Я там встретил своего духовного отца, что ли, Шаталова Станислава Евгеньевича, специалиста по Тургеневу, по русской литературе. Он просто научил меня, как быть лектором, как не читать по бумажке, как апеллировать только к своей памяти.
Это же какие годы-то были?
Поступил 74-79 год. Я не жалею об этом выборе. У нас здание какое было. Оно в нашем бесподобном атриуме, который выстроил еще академик архитектуры Соловьев в конце 19 века. Это такой потрясающий, бесподобный модерн. МГУ, даже старое, это было казарменного типа зданица. А уж на Ленинских горах это вообще была такая дрянь. А у нас потолки стеклянные. У нас амфитеатры, где выступал сам Владимир Ильич Крупский, что называется, если вспомнить анекдот Брежнева. У нас свет. Свет – это Бог. Огонь. У нас вообще какие-то алхимические здания. Ты приходил туда, а у тебя вместо потолка стекло и солнце, и облака плывут по каменным
Ничего
плитам.
Себе.
Вот что такое был наш дом.
Это какой-то другой мир совершенно.
Совершенно. А
цирковая
аудитория, мы все знали. Это бывшая церковь. Это сейчас там защищает докторские диссертации. Раньше это была церковь, и все это знали, что это была церковь. И к ней подходила главная лестница. Мы любили это здание. А когда шел Лосев, то по этому огромному зданию шел шепот. Лосева ведут, Лосева ведут, Лосева ведут.
В шапочке в этой своей.
В этой шапочке огромной, двухметровой. Его вели под руки 2 аспиранта. Он преподавал греческий язык. А он был в свое время, я не знаю, тайна это или нет, очень расположен к Нине Павловне и писал ей любовные записки.
А Нина Павловна это кто?
Это Михальская. Это вот как раз про Джойса, с которым мне вот Господь подарил 10 лет дружбы прекрасной. Когда уже я стал доктором, опять пришел в свой любимый университет, попал к ней на кафедру. И вот эти 10 лет, когда уже я был, мягко говоря, взрослый мальчик, а она уже дама в возрасте, и она мне показывала уникальные вещи, записки слепого Лосева. Он писал буквами «Варшин», как он ей писал эти письма.
И ручки были вот такие стекла толстенные.
Но он не видел ничего, он писал. У него произошло отслоение сетчатки. Это вот все моя юность. Я был шальной, мне было не до Брежнева.
Ну, у вас была своя колея четкая, очерченная.
Не, ну я был такой, я ботан был, типичный.
Да, что такое ботан?
Это ботаник, который учит даже ботанику в школе. Это значит вот такой, вообще говоря, ушлепок, что хуже нет.
А вы стихи любили? Тогда все стихами увлекались.
Я понял, что я не стихотворец. Меня Господь уберег от этого.
А читать?
А вот читать любил.
А можете прочесть еще что-то?
Знал наизусть.
А прочтите сейчас.
Память.
Ну, хоть что-нибудь.
Ну, давайте я, может быть, там напутаю чего-то.
Давайте.
Вот из,
мы простим.
Любимое мое стихотворение. Это современная наша поэтесса, уже умерла, Елена Шварц. Мне Аббатиса задала урок. Ей карты рая начертить точнее. Я ей сказала, я не Сведенборг. Она мне будь смиренней и смелее. Весь вечер я так мучилась и сникла, пока не прилетел мой ангел-волк. Он взял карандаши, бумагу, циркуль и вспомнил на бумаге все, что мог. Но Аббатиса мне сказала: спрячь или сожги, ведь я тебе велела, тебе бы только ангела запрячь. А где твои и знания, и сила? Мне Аббатиса задала урок, чтобы я умом в Иерусалим летела. И я помчалась, на пол бросив тело. Что видела ты? Видела я вечер, все с рынка шли, в домах горели свечи, мужей 12, кубки и ножи, вино на стол разлиты, в нем муху, она болтала лапками, но жизнь в ней пьяной тлела. Ну а Спасителя, его я не видала, нет, врать не буду, стоило глаза поднять, их будто солнце выжигало, шар золотой калил. Она мне улыбнулась, глазком больно, и в первый раз осталась мной довольна.
Овертайм.
Овертайм. Программа «Овертайм». Я Ольга Сирота, и я продолжаю разговор с Евгением Жариновым, человеком, которому поклоняются, наверное, не побоюсь этого слова произнести, Евгений Викторович. Многие люди, ну, ты, Евгений Викторович, сопротивляется, он рядом со мной в студии сидит. Профессор Московского государственного лингвистического университета, переводчик, человек, который пишет романы, который пишет эссе, книги очень серьезные, философские книги, ну и, наконец, человек, который на нашей станции ведет программу «Лабиринты». Евгений Викторович, вы сказали, что у вас была совершенно какая-то особенная атмосфера. Вы обращали внимание, когда вы уходили из этого вашего чудесного здания со стеклянным потолком, что за окошком была какая-то другая совершенно жизнь?
Без лукавства скажу. Вот моя юность такая яркая, такие воспоминания. Вот именно в эти студенческие годы я формировался, я был жадный до знаний. Я говорю, я был абсолютным ботаном, я... Помню, на первом курсе я прибегал раньше всех, я прорывался в библиотеку, у нас была латынь, старославянский. Я думал, Господи, вот зима, какое счастье, я сижу в этих стенах, и я учу латынь. У меня сегодня будет урок латыни, и я отвечу все, что было задано. Я говорю, я просто шалел от этого. А когда заканчивалось, я бежал еще на лекции к Турбину в МГУ.
Ученик, это кто такой?
Турбин, ученик Бахтина.
Ух ты!
Владимир Турбин, блестящий лектор. В МГУ студия театральная была у Евгения Ильича Славутина. Это еще один мой учитель. Он ставил спектакли и заодно приглашал туда Мамардашвили.
А я ходила на семинар,
вот
меня
вот
протаскивали
к
Мамардашвили.
А он к нам приходил, приглашал туда
вот это
Бибера,
да.
Приглашал это... туда Зяму Паперного, приглашал туда Шахазизу, Барташевича. Вот эти люди приходили к нам в театр, или мы к ним приезжали. У меня времени не было заняться ерундой и петь бам-бам и так далее. У меня не было на это времени, на эту идеологию. Меня
а все бам-бам считали... слушали что-нибудь?
Ну, по радио-то это слушается, но мы же были уже извращенные люди, и мы уже слушали Pink Floyd. Когда я впервые в МГУ в общежитии меня парень один завел вместе с Женей Славутиным, сказал, слушайте, ребята, я вам сейчас Pink Floyd дам послушать. И он на хорошей, ну, относительно хорошей бобинной записи дал нам послушать Dark Side of the Moon. Мы были просто очарованы. Но у меня гениальные были друзья и есть. У меня был друг, который сейчас вот доктор наук, математик, потрясающий пианист, музыкант, который писал оперы, и при этом он математик с мировым именем, Паша Семенов. Он приобщил к джазу. Мы ходили в клуб «Москворецкий» на «Бриля». Мы слушали классный джаз. Мы в восторге были вот от этих концертов. Короче говоря, с утра до вечера я был занят. А вечером я шел на репетицию в театр или на семинар, который устраивал.
В театр? А что
ну,
вы делали?
Ну, к Жене Славутину. Мы разыгрывали всего Чехова. Поэтому, когда меня на экзамене спрашивали рассказы Чехова, я цитировал их с любого листа.
Это вот оттуда у вас такой потрясающе поставленный голос, умение себя подать.
Нет, Женя Славутин мой учитель. Я до сих пор с ним поддерживаю отношения. Прихожу в театр «Мост». Он научил, чтобы было ясно. Галкина.
А Галкин это кто?
А Галкин это кто? Это муж Алки.
А.
Вот тот Галкин, а никакой другой. Он научил Кортнева. В его, так сказать, группе создан был этот несчастный случай. Например, потрясающе.
Я хочу понять, кто вас научил себя так подавать? Вот так держать себя?
Думаю, Женя.
Говорить таким голосом?
Думаю, Женя.
Держать паузу?
Думаю,
мало кто
Женя.
Умеет, вы умеете это делать?
Это Женина
умеете.
Школа. Это Женина школа. Причем он, когда общался с нами, он никогда не относился к актерам, как вот обычно режиссеры, как к такому биологическому материалу, воску, который ничего из себя не представляет. Он считал, что вот он должен иметь дело с умными, интеллигентными людьми. Женя учил нас и учился у нас. Это была мощнейшая компания, где модно было быть умным.
А красивым?
Об этом мы не задумывались.
Я и намекаю на одежду, на прически.
Ой, мы одевались, как хотели. Мы без фанатизма. Без фанатизма, как говорил мой хирург,
ну, который
спас мне
жизнь. Ну, что у вас на голове было?
Ну,
тогда?
Какая-то дрянь. Как сказал один мой студент, издеваясь надо мной, ну, у вас, Евгений, до старости будет прическа под названием «Молодежная». Так вот, вот у меня такая вот молодежная.
То есть, вы не поменяли ее с тех пор?
Да пофиг было, извините за грубость. Ну, что там у меня на голове? Это меня
А девушки как?
А девушки? У нас, во-первых, в студии были всякие девушки, но романов не было. Почему, не знаю. Все романы были как-то на стороне. Я пару раз обжегся на московских дурочках и решил, а ну-ка, дай-ка я повременю, что-то это вот только мешает. Мешает
провинциальные
главным.
Дурочки?
Разные, и московские, и провинциальные, разные. У нас же был институт полный девиц, и, в общем-то, я не находил там чего-то достойного, честно, если говорить. Была там одна девчонка, она была не очень красивая, но она была с чертом таким. У нее был такой мужской взгляд, при этом она очень женственная была, Ира Степенина. У нее был такой острый ум в стиле Раневской. Потом Ира Кюн, она просто у нас была вторая Раневская. Она могла так пошутить. Ну, например, вот одна из шуток на репетиции Жени Славутина. Жени Славутин ставит рассказ Конан Дойля. Шерлока Холмса играет Женя Конторович, а Ватсона играет Алек Штейнберг, чтобы было ясно. А у Алика Штейнберга такая особенность. У него, знаете, как у Макаревича, вот эта вот десна верхняя очень видна, она лошадиная такая. И он когда улыбнется, у него знаете, такой доктор Ватсон, мне сразу не зубы.
Загрызу.
Вот. Но почему-то Женя хотел именно на них, чтобы юмор что-ли вытащить. Я говорю, местечковый Конан Дойль должен был получиться. У нас, во-первых, не было никаких вот этих национальных глупостей, и поэтому я сразу был избавлен от всякого антисемитизма. Потому что все это окружение делали меня иным, делали меня человеком. Я же из очень простой среды, понимаете. Папа мой фрезеровщик, мама работала инженером на фабрике «Буревестник». Но вот именно эти люди давали мне прививку культуры. Так вот, шутка. Я вот хочу шутку, чтобы вот завершить. Шутка была гениальна. Вдруг Женя таким голосом еще кричит. «Алик, ну сделай благородный жест!» И Алик, «Как?» Ирка Кюн встает и говорит, «Ну вынь мост и протри!» Благородный жест.
Благородный жест, да. Ну, вот замечательные вещи вы сейчас рассказываете. Скажите, а в вашей суперинтеллектуальной среде слово «диссидент», оно было знакомо или нет?
Я помню, как, например, Евгений Иванович Никулин, он был возрастной уже актер, старше нас. Он до сих пор играет уже не Славутина, хотя ему уже к 70. Вот видите, какая связь. Он так из-под полы давал мне «Верный Руслан» почитать. Говорит, ты почитай, почитай. Еще какие-то книги на ночь только почитай, вернешь, и больше никому.
Аксенова «Остров Крым».
Ну, конечно, конечно. Это была литература нам доступная, понятная. И,
а выводы вы делали из этой, как вам казалось,
доступные
и понятные?
Ну, мы не собирались в политические какие-то группы, этого у нас не было.
Но мыслишки-то какие-то в голове.
Естественно. Мы говорили об этом постоянно, потому что это было нормальное поле нашей свободной мысли. Но на баррикады не выходили, листовки не разбрасывали. Ну, мы уже чувствовали, что из 10 диссидентов 9 из КГБ. И они ловят одного. Вот. Поэтому мы вот на это не ловились. Мы понимали прекрасно. Тем более, что Женя, чтобы было ясно, Славутин, мой учитель, он работал в Институте истории естествознания и техники, где они изучали алхимию, кабалу, мистику. Он занимался историей математики. И его тема была математика Диофанта. Это такая мистика, мало не покажется.
Так оказывается, свобода мысли это было.
Подождите,
вот
а знаете,
годы...
под эгидой кого это? Этот институт существовал.
Кого?
Он существовал непосредственно с Кремлем. КГБ. У них работала дочь Андропова. А курировал их генерал КГБ. Там такие
все?
Противоречия были. И поэтому как? Жень прекрасно знал. А у них в институте работал Рабинович Вадим Львович. Всемирно известен своей книгой «Алхимия как феномен средневековой культуры». Я его помню еще с молодых лет.
Угу.
Там был Гачев. Да? Там такие люди были. И все они занимались своими какими-то мистицизмами.
А вам приходилось подрабатывать? Или вы жили на денежки, которые родители
вот
вам давали?
Я вечно благодарен своим замечательным женщинам. Бабушки и матери. Матери благодарен за то, что она быстро развелась с отцом. А, кстати сказать, вот я ему благодарен за одно. Он передал мне такой, знаете, нахрапистый характер. Он такой был мужичок необразованный, туповатый, но настырный. Ты матрос такой, знаете, матрос.
Железняк.
Когда мать по наивности пришла и сказала, Витя, вот Женя 10 класс заканчивает, надо думать о его будущем. Он говорит, что тут думать, на завод ко мне идет, я его фрезеровщиком сделал. Но, слава богу, что не сделал.
Вот вы сейчас вспоминаете о том времени, видно, как у вас глаза загорелись, а пришли совсем усталые.
Я это время люблю бесконечно.
А что бы вы перенесли в наше время из того, чего вам не хватает вот сейчас?
Вы знаете, а у того времени были и свои, так сказать, конечно, отрицательные стороны.
Нет, давайте с положительного начнем все-таки.
Нет, а положительные, ну, вы понимаете, я никогда не буду уже молодым, я никогда не буду здоровым, как бык, когда я тогда жил. У меня никогда не будет такой быстрой памяти, которая была тогда.
Вообще про себя, тогда. про время.
А время – это мы. Какие мы, такое время. Понимаете, если
товарищ
вы
сюда... Юнг, меня не
если,
будет.
Как, если вы посадите сюда какого-нибудь парня, который все 70-е годы пил, и сейчас ему 60 лет, он вам расскажет, что такое белая горячка. Это будет его время, его 70-е. И будет очень откровенен и убедителен, если свяжет два слова. И мое время – это Женя, это театр, это институт, это мои друзья, которых я бесконечно люблю.
А может быть, отношения между людьми, которые тогда были?
Это
вот
мои...
для меня, например, вот простите, что вас перебиваю. Вот приметы времени, наверное, самая главная, быть может, примета. Тогда можно было пойти в гости без звонка. А сейчас попробуй, приди.
К моим друзьям я и сейчас могу заваливаться без всякого звонка.
Вот так
звонка.
Даже? И в 3 часа ночи можете звонить?
Все зависит от степени дружбы. Мой приятель был знаком с одним медиком известным, немцем, который приехал в Россию на симпозиум и говорит, а я по-русски знаю. Картошка, каша, валенки. И он говорит, а откуда вы знаете так много русских слов? А я, говорит, сидел здесь, в сталинских лагерях. Меня быстро этого научили. Мой приятель спрашивает, ну и как вам? Ужасное время ведь было. И знаете, его поразил какой ответ этого немца? Я был молодой, и мне все нравилось. Когда человек молодой, ему все нравится. Главное, чтобы не губить в себе эту молодость. Водкой, наркотиками. Молодость, как говорит другой мой приятель, а я счастлив в друзьях. В друзьях особенно счастлив. Он каждое утро просыпается и произносит одну великую фразу. Праздник под названием «Жизнь продолжается».
Вот на этом мы и поставим точку. Я напомню, что сегодня в гостях в программе «Овертайм» был Евгений Жаринов, доктор филологических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, выдающийся лектор.
Да ладно вам, просто лектор. У меня просто были лектор. Такие учителя, перед которыми я пигмей, вы что?
Мой коллега, ведущий программы «Лабиринты», переводчик зарубежных романов, автор многочисленных собственных романов, автор многочисленнейших исследований по истории. Ваши книги о тамплиерах меня очень занимают, мне эта тема вообще очень нравится.
Это мне приятно. Скоро напишу про масонов. А скоро выйдет книжка по эпохе Возрождения.
Про Медичи?
Про Медичи, да, и про все, что с этим связано.
Про яды?
Да, про все.
В общем, вы уже поняли, какой потрясающий человек сегодня был у меня в гостях. Спасибо всем, кто слышал программу «Овертайм». Слушайте нас по субботам в 22 часа.
Программа «Овертайм». Информация, обсуждения, споры. О самом актуальном в области культуры с Ольгой Сиротой.
«Овертайм».